Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня мы вновь будем рассуждать на тему, начатую в прошлой передаче, тему о священничестве Иисуса Христа. Мы говорили о том, что автор послания называет Иисуса Христа великим первосвященником. В начале 5 главы он объясняет читателям, по каким признакам можно считать Иисуса Христа идеальным первосвященником. В ветхозаветных книгах, которые были так хорошо известны адресатам послания, подробно излагаются требования, предъявляемые к первосвященникам. Избираемый из народа израильского, первосвященник назначался как их представитель для служения Богу. Он должен был приносить дары и жертвы за грехи народа. Причем, как человеку грешному, ему полагалось иметь сострадание к своим ближним, так как он должен был приносить жертвы не только за других, но и за себя. Стать первосвященником можно было только по призванию от Бога. В дальнейшем изложении автор переходит к теме не только священства, но и царственного звания, Мессии. Для того, чтобы обосновать эту мысль, он соединяет здесь два ветхозаветных псалма. Псалом 109 подчеркивает, что Иисус является священником по чину Мелхиседека. В то же время ссылка на Псалом 2, в котором речь идет о сыне, провозглашенном царем, намекает на то, что назначение Мессии – править народами. Царь и великий первосвященник Иисус Христос является нашим Спасителем. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о 5 главе этого произведения. В этой главе идет разговор о священнической роли Иисуса, который является нашим великим первосвященником. Давайте прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Христос представляет меня на небесах, и когда мой враг сатана обвиняет меня перед Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник, ходатайствующий перед Отцом за меня. Мы с вами можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто представлял бы меня, я поистине счастлив, что у меня есть мой великий первосвященник, который представляет мои интересы перед Небесным Отцом. И это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен, что он сам будет принят Богом и угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Но Иисус был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха. И в то же самое время он жил на этой земле как обычный человек. Поэтому он обладает всеми необходимыми качествами. И он понимает нас. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем, что переживаем. Иными словами, он является совершенным посредником. Прочтем стихи с 4 по 6. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Эти вступительные строки пятой главы подводят нас к отрывку, обсуждать который я чувствую себя совершенно недостойным. Мне кажется, что сейчас я нахожусь на самой границе своего понимания. И речь здесь идет о Господе Иисусе. Прочтем седьмой стих. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение». Писание сообщает нам о трех случаях, когда Иисус рыдал. Я лично придерживаюсь мнения, что были и другие случаи, но нам дается описание только трех из них. Один раз это случилось у могилы Лазаря. Иисус прекрасно знал, что вскоре Он возвратит Лазаря к жизни, но в тот момент его сердце переполнялось состраданием к этим двум сестрам, Марфе и Марии, скорбь которых была столь глубока. И поскольку Господь рыдал о них, я точно знаю, что именно Он чувствует, когда мы с вами стоим у могилы кого-то из наших близких. В другом случае Господь рыдал по поводу Иерусалима. И поскольку в то время Он рыдал об Иерусалиме, я уверен, что Он пролил немало слез по поводу городов, в которых живем мы с вами. Они, вне всякого сомнения, дают Ему богатый повод для слез. И, наконец, третий, описанный в Священном Писании случай, когда Спаситель рыдал, имел место в Гефсиманском саду. Я был знаком с одним человеком, который, будучи неверующим циником, однажды сказал, что жалеет, что он не мог присутствовать при тех событиях, потому что он сделал бы все, чтобы Господь Иисус принял смерть каким-то иным способом, нежели через ужасающее распятие. Очевидно, что этот человек осознавал нечто, что укрылось от взора некоторых верующих. Он хотел бы удержать Иисуса от креста. И это желание в точности совпадало с тем, чего хотел сатана. За несколько часов до событий распятия Искуситель приступил к Господу, чтобы предложить ему венец бескрестных страданий. Однако Господь пришел, чтобы совершить волю своего Отца. Он верил себе воле своего Отца, хотя нести на себе наши с вами грехи было неизмеримо тяжело для него. И Господь был услышан за свое благоговение. Если бы Господь Иисус молился в Гефсиманском саду о том, чтобы эта чаша была пронесена мимо него, потому что он не хотел умирать на кресте, тогда мы должны были бы признать, что его молитва не была услышана. Мы знаем, что он все-таки умер на кресте. Но, друзья мои, здесь сказано, что он был услышан, а значит, он молился о том, чтобы смерть не постигла его в самом Гефсиманском саду. Дело в том, что пророчества гласили предельно ясно, что он должен был умереть на кресте. Нам не найти лучшего описания распятия, нежели то, что предстает нам в словах 21-го псалма. Крест являлся жертвенником, на котором Сын Божий пролил свою кровь, оплачивая цену наказания за наши с вами грехи. «Душа тела в крови», — сказал Бог в книге Левит, в 11 стихе 17 главы. «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В Ветхом Завете кровь жертвенных животных только покрывала грехи, но кровь Христа была дана, чтобы совершить очищение наших душ. Христос пролил свою кровь на кресте, который являлся жертвенником. Помните, как он сказал Никодиму, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому? Вот почему Господь не желал умирать в саду. В этом, как я думаю, состояла его молитва, его человеческая молитва, когда он рыдал, и капли его пота были как кровь. Наш Господь был близок к смерти, когда приблизился час его крестных страданий, и он молился, чтобы Бог отложил момент его кончины, дабы он мог дойти до креста. И нам сообщается, что он услышан был за свое благоговение, а буквально услышан был его трепет. Так что страх не всегда представляет собой что-то негативное, как мы с вами уже говорили ранее в ходе изучения этого послания. Было бы противоестественно, если бы мы не страшились определенных опасностей. И я думаю, что в наших церквях мы нуждаемся в чуть большей доле страха. Мы должны бояться Господа. И это является началом мудрости. Сам Господь Иисус испытывал страх. Далее прочтем стихи 8 и 9. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Здесь говорится о том, что он совершился, то есть достиг полноты и завершенности. И это стало основой вечного спасения, ибо единственное спасение, которое он предлагает нам, — это вечное спасение. Если бы вы смогли завтра утратить свое спасение, тогда, друзья мои, оно не было бы вечным, это было бы какое-то иное спасение. Однако Господь предлагает нам только вечное спасение, даваемое всем послушным Ему. Что такое послушание? Однажды люди спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии, как мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна. Иисус ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Друзья мои, если вы хотите повиноваться Богу, доверьтесь Христу. Именно это Бог говорит нам здесь. Однако в этих строках есть нечто, чего я не понимаю, и я откровенно признаюсь в этом. Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. Почему Божий Сын должен был учиться послушанию через страдания? И почему ему нужно было делаться совершенным, когда он уже был совершенным? Здесь я стою перед лицом тайны, которую не в силах постичь. Я знаю только одно. Бог извлек из смерти Христа нечто, что сделало небеса еще более чудесным местом и прибавило что-то к небесной славе, где все уже совершено. Да, я хорошо знаком с объяснениями, которые предлагают нам на этот счет богословы. Однако ни одно из них не удовлетворяет меня. Я просто признаю, что это великая тайна. Христос облекся в наше человеческое естество, и в этом Он естественно повиновался Богу. Павел написал о нем в своем послании к филиппийцам во 2 главе, в 7 и 8 стихах, что он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, я хочу, чтобы вы знали, что когда я умру, если Господь промедлит со своим возвращением, я не стану делать это покорно. Я не хочу умирать. И я думаю, что это противоестественно и не здорово, когда люди говорят о том, что они желают скорейшей смерти. Я хочу прожить на этой земле столь долго, сколько это возможно. Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, многие люди начали писать мне письма со словами утешения и поддержки, говоря, что они молятся за меня и просят Господа сохранить мне жизнь. И я благодарен Богу за то, что Он услышал все эти молитвы. но среди всех ободряющих писем было письмо от одной верующей женщины, которая написала мне: «Я не молюсь, чтобы Господь оставил вас в этом мире. Я знаю, что вы готовы уйти. Поэтому я прошу Бога, чтобы Он поскорее забрал вас домой». Я незамедлительно ответил этой женщине, прося ее, чтобы она дала Господу возможность самому решить мою судьбу, потому что моя судьба касается только меня и Его, и мне не хочется, чтобы она убедила Господа, что Ему следует взять меня на небеса. Я сказал этой женщине, что хочу остаться здесь, и буду признателен ей, если она больше не станет молиться обо мне подобным образом. Более того, я попросил ее сообщить Богу, что она ошиблась в своей предыдущей молитве, поскольку я хочу жить. Так что, когда автор послания к евреям говорит, что Христос научился послушанию посредством всего того, что ему довелось претерпеть, я не понимаю этого. Я просто признаю, что имею дело с недоступной мне тайной. Далее мы читаем в 10 стихе, что он был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Чуть далее в этом послании автор будет обсуждать вопрос о священстве Христа, поскольку Мельхиседек был данным в Ветхом Завете как образ высшего священства нашего Господа Иисуса. Но об этом пойдет разговор уже в 6 и 7 главах. А оставшаяся часть этой главы дает нам еще одно предостережение об опасности духовной глухоты. Дело в том, что существует весьма реальная опасность духовной невосприимчивости, мешающая людям понять эти истины. Прочтем 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Автор мог много говорить обо всех этих истинах, но проблема заключалась в том, что его слушатели страдали от этой духовной глухоты и сделались неспособны слушать. То есть автор мог говорить им все эти истины, но они не могли понять его. Кстати, вам никогда не доводилось говорить своему супругу или супруге после проповеди в церкви: «Мне кажется, что сегодня пастор был не в самой лучшей форме, а его проповедь не имела того действия, которое она обычно оказывает на меня». Наверняка вы сталкивались с чем-то подобным. Но не приходило ли вам в голову, что проблема могла быть заключена вовсе не в проповеди, а именно в вас? Может быть, это вы оказались в состоянии духовной глухоты? То есть проблема была вовсе не в сказанном с кафедры, но в том, что именно вы слышали. Проблема со слухом — это серьезная проблема многих верующих. Христос как первосвященник по чину Мельхиседека — это сложная тема. И автор будет подробно обсуждать ее здесь. Но для того, чтобы понять все эти истины, необходимо острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Бога и находились в тесном соприкосновении с Ним. А они были младенцами, точно так же, как сегодня младенцами являются многие святые. И они хотят, чтобы проповедник говорил с ними с кафедры, как с настоящими младенцами. Они не желают слышать ничего, что окажется сложным для их понимания. И в этом кроется причина, почему проповедникам часто сходит с рук настоящее убийство, происходящее перед лицом всей общины прямо на церковной кафедре. Я говорю о том, что многие проповедники в самом буквальном смысле убивают Слово Бога. Они действительно убивают Его, заменяя Его чем-то из своих собственных представлений и домыслов. Однако их общинам нередко очень нравятся подобные детские разговоры. Но прочтем 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Этих людей нужно было снова учить первым началом Слова Божия. И хотя некоторые из них могли уже претендовать на ученые степени, на самом деле они по-прежнему не знали азов и элементарных начал. Первое начало — это греческое слово «стойхион». Это слово относится к первичным элементам, то есть к азбуке христианской жизни. Эти христиане должны были уже становиться учителями и зрелыми верующими, но вместо этого они по-прежнему оставались младенцами, нуждающимися в младенческом сюсюканье. Например, как-то в воскресенье перед проповедью один прихожанин подошел ко мне и спросил, что я имею против него. Я в недоумении поинтересовался, что заставило его так подумать. А он ответил, что накануне я прошел мимо него на улице и не сказал ему ни слова. Но, на мой взгляд, это типичное младенчество. Я просто не увидел его, и меня изумляет, когда кто-то вполне серьезно говорит что-то подобное. Или еще один пример. Как-то несколько прихожан обратились ко мне с целой петицией по поводу того, что в воскресенье в церкви не было полной музыкальной программы. Им, видите ли, хотелось послушать хорошую музыку, и в результате весь день для них оказался испорчен. Друзья мои, я называю подобные разговоры детским лепетом. Таким людям впору дать в руки погремушку, а также рожок с соской. И подобным верующим автор послания говорит, «Вы как дети, которым еще нужно молоко, а не твердая взрослая пища. Вы еще не достигли взрослого возраста и зрелого состояния. Младенец действительно не может употреблять мясо в то время, как взрослый может с удовольствием пить молоко». Я должен признать, что многие святые сегодня сидят и слушают раздающиеся с кафедры младенческие речи. И это действительно трагично, что они вынуждены терпеть все это. Но я отдаю им должное за их терпение. Прочтем 13 и 14 стихи. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Такие люди не знают слова Бога. Я не хотел бы задеть чьи-то чувства, друзья мои, но мне очень хотелось бы быть полезным вам. Поэтому я должен сказать вам, это совершенно откровенно. Вы не можете расти без Слова Божьего. И совершенно не важно, насколько активную роль вы играете в церкви. Вы можете быть служителем, вы можете быть членом каждого комитета в церкви, вы даже можете быть главным диаконом или старейшиной в своей общине. То есть совершенно не важно, кем вы являетесь и что вы из себя представляете. Если вы не изучаете Слово Бога, и если вы не знаете, как обращаться с этим Словом, вы никто иной, как младенец. Очень печально, когда человек занимает какое-то служение и при этом все равно остается духовным ребенком. Вы должны двигаться вперед и расти. И это печально, что есть люди, которые являлись членами церкви в течение многих лет, которые, несомненно, спасены, но по-прежнему ведут себя и действуют так, словно это не взрослые люди, а агукающие дети. Они не способны ни на что большее, кроме младенческого агукания. В первом послании к Коринфянам, в начале третьей главы, Павел говорит, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах. да и теперь не в силах. А в начале второй главы первого послания Петра апостол пишет: «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Давайте прислушаемся к этим предостережениям, друзья мои, и не будем как младенцы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Когда душою станешь, брат, и силы нет в пути, не поворачивай назад, а к Господу приди. Не поворачивай назад, не поворачивай назад, а к Господу приди. Скорбей даст для души бальзам. Здесь в мире плачущих людей он утешает сам. Здесь в мире плачущих людей, здесь в мире плачущих людей он утешает сам.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.